Спасибо. Представьте себе прекрасную природу. Лес. Из лесу выходит лев, царь зверей. А вы не убегаете. Вы начинаете его гладить. Он на вас не рычит. Такое возможно? Такое возможно только в Царстве Божьем. И вот когда вы покопались в его гриве, оглядываетесь назад, а там златоглавый город. А этот город называется, вот многие из вас знают, Иерусалим, который ничего общего, собственно, с тем Иерусалимом, который сегодня в Палестине не имеет. Это небесный город, который Господь построил для искупленных. А Иерусалим он потому, что он город мира. Сейчас об этом хор споет.
Не сон то был прекрасный, я видел храм святой, я видел город ясный, Иерусалим земной, и пели гимн чудесный, там многие уста, и с ними хор небесный приветствовал Христа, и с ними хор небесный приветствовал Христа. Картина вдруг иная предстала предо мной. Вот в полдень тьма ночная покрыла лик земной. Над грешною землею тяжелый крест поднят. Безжалостной рукою Спаситель там распят. Он истекал там кровь, чтоб грех с тебя был снят.
Иерусалим, Иерусалим, славы небес земли. Аллилуйя, мы честь Богу, честь
Я вижу град иной, я вижу Иерусалим, небесный град святой. Вот Иисус во славе там, у рек кристальных вод, как царь царей встречается искупленный народ. Там меркнет солнце, славе той, и тьмы там нет ночной, там света мне, Спаситель мой, и новый град святой, там света мне, Спаситель мой, и новый град. святой.
Иерусалим, Иерусалим, город ты наш родной, аллилуйя, Бежица, аллилуйя, без конца.
Действительно, побывать бы в этом городе. А сейчас я приглашаю на сцену группу «Радостное ожидание» с песней «Пойте Аллилуйя».
Господь в нерукотворном храме, на троне одесную сил, Тебя, Иисус, мы будем славить за ту любовь, что нам явил. Пойте, аллилуйя!
Группа «Радостное ожидание». А теперь я приглашаю вокальную группу «Виктория» с песней «Совершенный Бог», автор Любовь Диченко.
Thank you. бессилие мое, утираешь с ресниц, наполняешь меня верой живою. Я предвкушаю красоту поклонения, я воздеваю руки к тебе без страха и сомнения. Без страха и сомнения.
Группа «Виктория» пела о совершенном Боге. А о совершенном Боге откуда можно узнать? Из совершенной книги, из Библии. И как раз группа «Радостное ожидание» сейчас об этом споет песню.
Есть на земле много книг, много хороших и интересных. Я каждый час, каждый миг мыслю о книге чудесной для наставления, для обличения, для утешения. Слово Божие дано. Библия, ты изумруд, найденный средь вековых развалин. Ты мой наставник и друг в мире тревог и страданий. Для наставления, для обличения, для утешения Слово Божие дано. Библия, ты маяк в этой греховной мрачной пустыне. Каждая буква твоя свет для меня и святыня. Для наставления, для обличения, для утешения Слово Божие, Слово Божие дано.
Спасибо вам, спасибо за такой теплый прием. Мои дорогие друзья, у нас предусмотрено занятие для детей. Для того, чтобы ваши детишки не отвлекали вас на этой важной программе, там специальные обученные люди приготовили программу. И сейчас подростки и дети могут выйти в фойе, и там специальные педагоги, которые на это имеют сертификат, они будут заниматься с вашими детьми, если вы не против. Ну а для всех остальных я хочу сейчас объявить начало программы «Древние о будущем». И приглашаю на эту сцену ведущего этой программы Петра Кулакова. Пожалуйста, Петр Михайлович.
Добрый вечер, добрый вечер. Красивый город Санкт-Петербург. Сегодня утром мне было странно, я когда смотрел на часы, уже приближалось время к 10 утра, но солнца так и не было. Но зато, когда оно появилось, то оно поразило меня своей красотой и своим размером. Замечательное у вас солнце, и я уверен, особенно в зимнее время вы его, наверное, очень цените. Я рад, что мы здесь встретились вновь на нашем втором вечере программы «Древние о будущем». Те, кто из вас были здесь вчера вечером на нашей первой программе, вы знаете о том, что мы поставили перед собой цель посмотреть, что же говорят древние авторитеты о будущем нашего мира. И мы с вами поняли, что в один вечер это невозможно осветить и охватить. Просто нереально даже. Было бы несерьезно на это претендовать. Поэтому у нас с вами впереди еще, помимо сегодняшнего вечера, 12 вечеров. Каждый из этих вечеров мы будем обращаться к к одному из пророчеств, которые были даны Христом на горе Елеонской своим ученикам, когда он ответил на их вопрос: «Когда же будет конец века сего?» И Христос открывает один за другим пророчества, которые указывают, когда произойдут эти события. Поэтому каждый вечер мы будем с вами видеть, насколько реально, насколько точно и справедливо было сказано каждое из этих пророчеств. Вчера вечером мы с вами должны были утвердить авторитет этой книги, на которой мы основываем наше исследование. И те, кто были здесь вчера вечером, получили конспект с некоторыми вопросами, которые мы рассматривали здесь. Если кто-то из вас не получил этот урок, то смело обращайтесь к нашим помощникам. У нас в зале много помощников. Я попрошу вас на одну минутку помощников наших встать, показать, что у вас есть уроки. Поэтому, когда закончится сегодняшний вечер наш, и могу вас заверить, что я постараюсь не затянуть наше исследование, чтобы никто не задремал и не устал, мы с вами вместе просмотрим эту тему, и вы получите второй урок или второй конспект, который вы можете взять с собой домой, посмотреть на эти вопросы. Если у кого-то есть дома Библия, вы можете дома самостоятельно открыть и проверить, насколько справедливы были те факты, исторические факты, которые я представлял здесь сегодня вам вечером. Потому что я не хочу, чтобы никто верил мне просто на слово. Я хочу, чтобы это было наше совместное исследование. Поэтому не забудьте, кто не брал вчера первый урок, возьмите и первый, и второй. Мы давайте буквально в течение 2 минут вспомним, чтобы построить мостик от вчерашней темы к сегодняшней теме, о чем мы говорили вчера вечером. Во-первых, мы говорили о том, что людям всем интересно будущее. Каждому хотелось бы заглянуть хотя бы в день завтрашний. Ведь правда, так можно было бы много избежать ошибок. И, наверное, и мужа можно было бы лучшего найти себе. И, наверное, можно было и детям что-то подсказать, что касается их и образования, или карьеры их, если бы только была возможность чуть-чуть заглянуть наперед. И это чувство естественное в каждом из нас. Но есть люди, которые злоупотребляют этим интересом и предлагают всякого рода обман. Либо люди сами начинают искать те авторитеты, которые недостойны серьезного отношения. Мы посмотрели, во-первых, с вами на то, как календарь майя используется, особенно в этом году, в связи с тем, что обещают конец света, якобы, согласно этому календарю, в декабре этого года. Мы удостоверились, что нет никаких указаний в этих календарях на то, что это будет именно концом света, это лишь конец эпохи. Мы с вами также посмотрели на то, что некоторые обращаются к предсказаниям Ванги, прорицательницы из Болгарии. Якобы она смогла дать нам какое-то видение будущего, но также мы увидели, что чаще всего она обращалась к потусторонним силам, духам потусторонним, которым мы не можем доверять с вами. Мы посмотрели, как средневековый доктор Нострадамус, он тоже писал то, что сегодня некоторые принимают как пророчество о будущем, но на самом деле там нет ничего ясного и конкретного, кроме коротких, забавных четверостишей. Тогда мы обратились с вами к Библии и посмотрели. К примеру, пророк Исаия предсказывал о роли персидского царя Кира. Еще за 150 лет он предсказал имя этого царя и предсказал то событие, которое произойдет в его жизни. Поэтому я хочу, те, кто не брал первый урок, возьмите и посмотрите эти тексты из Библии, вы будете поражены, насколько точно исполнилось это пророчество. Потом пророк Исаия, мы удостоверились, предсказывал о разрушении древнего Вавилона. Вавилон, который был, наверное, по красоте своей только с Санкт-Петербургом можно было бы его сравнить. сильный город, могущественный, известный в древнем мире, но пророк Исаия предсказал и его разрушение. И мы с вами видим, как это пророчество в точности было исполнено в истории. Мы посмотрели на пророчество о городе Тир, древний город Тир, город Сидон, который славился производством стекла, своей торговлей, как и тот финикийский город, тоже по предсказанию, в точности в этом городе были исполнены библейские пророчества. И прочие, которые мы продолжим с вами исследовать, и мы построили вчера вечером с вами мостик к этим пророчествам, которые были даны Христом в Евангелии от Матфея, 24 главе. Много интересных событий предсказано было Христом. Исполняются ли они? Исполнятся ли они? Можно ли им доверять? Я хочу, чтобы вы сами в этом удостоверились сегодня вечером и обязательно завтра вечером. И, конечно же, в понедельник вечером, потому что все они связаны единой нитью. И если мы с вами пропустим одно из этих пророчеств, то вы знаете, сколько надо звеньев, чтобы разрушилась в цепи, чтобы она рассыпалась, эта цепь. Достаточно одного звена. Поэтому я не хочу, чтобы никто из вас пропустил даже одно из этих звеньев каждый вечер, кроме вторника. Вторник мы дадим вам выходной, а со среды продолжим дальше. Прежде чем мы сегодня посмотрим, что же это было за предсказание об Иерусалимском храме, что это значит для нас сегодня, что это значит для нашего будущего, я хочу пригласить Елену Крупскую, чтобы она исполнила одно музыкальное произведение среди израильских долин. И после этого мы откроем пророчество.
Израильских равнин, где Иерусалим песками объят, презрен, унижен, одинок, ни вор, ни пророк, мессия страда. Отвержен он. О, если б знал Иерусалим, кто мир его хранил, страдая вместе с ним. О, если б внял Иерусалим словам его простым. Если бы вы...
Сегодня очень популярна тема об Иерусалимском храме. Должен сказать, не только об храме самом, но территория эта, занимающая такое малое пространство, сегодня вызывает серьезное политическое внимание. Мы видим, как именно к тому региону, где сегодня находится Иерусалим, где находятся руины этого древнего храма, как к этому месту приковано внимание политиков мира, приковано внимание военных, приковано внимание и многих христиан, которые ждут восстановления этого храма. Этот храм Иерусалимский, или как еще он известен, храм Ирода, второй храм, был тесно связан с жизнью и служением Христа. Я бы хотел, чтобы наши помощники проверили. Так, это у меня отключен. Теперь мы включили. Этот храм был тесно связан с именем и служением Христа на земле. Именно сюда пришли Иосиф и Мария, когда принесли младенца. Именно здесь был младенец Христос прославлен пророчицей 84-летней. Именно сюда приходил Иисус Христос, еще будучи отроком. Но здесь, когда Он совершал это служение, мы читаем Евангелие от Матфея, 24 главе, когда Христос вышел из города, сел на горе, смотрел на эту гору, то подошли к Нему ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. А Иисус, смотря на этот храм, говорит: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено». Обратите внимание на первое пророчество, которое в этой главе было произнесено Иисусом Христом. Действительно, храм этот был уничтожен в 70-м году новой эры. Все, что осталось сегодня от этого храма, это стена плача, отполированная до блеска поцелуями верующих, которые едут туда и идут туда со всех стран мира, из России, из Соединенных Штатов, из Украины, паломники, все стремятся прикоснуться к этой святыне древности, к тому, что осталось от того великолепного, величественного здания, которое свидетельствовало о силе и славе иудейского народа. Сегодня мужчины, которые идут туда в вязаных кипах или в широкополых шляпах, собираются там, на этой территории, у стен, отделенные высоким в человеческий рост забором от того места, где могут присутствовать женщины. Каждый день, с утра до вечера, собираются там матери с детьми, собираются туристы из разных стран, которые просто едут туда из праздного любопытства. Собираются там и солдаты, которые находятся там на страже порядка и мира на тех территориях. И мы видим, как кажется близко все это святое, что находится за этими мраморными блоками, за этими известняковыми камнями. Кажется, вот то место присутствия Божие, где находился храм Иерусалимский. Но для того, чтобы пройти на ту территорию, вы сталкиваетесь с массивными воротами, перед которыми стоят военные в черных очках с винтовками М-16 наперевес, для того, чтобы удерживать воинствующих иудеев от проникновения на территорию, на которой сегодня стоят мусульманские святыни, так называемый харам аш-шариф, священное место мусульман. Та территория, которая некогда была местом божественного присутствия, где сам Господь обитал во храме, сегодня стала местом политического военного напряжения и военных конфликтов. Что же это за храм такой? Откуда он берет свое начало? Почему он так важен для верующих сегодняшнего времени? Мы знаем, что тот храм, который был восстановлен Иродом или приведен в то великолепие, этот второй храм, на самом деле отражает ту славу, которую еще имел храм Соломона. А храм Соломона, в свою очередь, отражал ту структуру и то строение, которое было указано Богом еще Моисею в пустыне, когда народ израильский шел в землю обетованную. Ясные и конкретные указания были даны о том, что должно представлять было собой это строение. Строение, которое сегодня известно как скиния или переносной храм, поскольку народ израильский был в постоянном странствовании, постоянно двигался по пустыне, они должны были переносить с собой эту скинию, место присутствия Божьего. И именно по этому принципу и был построен великолепный храм Соломона, который использовал самые лучшие материалы, использовал все то самое ценное, дорогое, самое искусное, что было известно в то время. Храм, который имел это великолепное строение. Через две колонны можно было пройти в первое отделение этого храма. Первая правая колонна, которая называлась «Имеющий силу» или «Он укрепит». И левая колонна этого двора, через который проходили священники, называлась «В нем сила». И они проходили в это первое отделение, где стояли 10 золотых светильников, стояли столы с хлебами предложения. А после этого, проходя через другой вход, можно было оказаться в том правильном кубе, который представлял собой святое святых. 20 локтей в высоту, 20 локтей в ширину, 20 локтей в высоту. Идеальный куб, в котором находился ковчег, который представлял собой святое святых этого храма. Но даже сам двор отличался великолепием. Все самое лучшее было использовано для его строительства. Соломон использовал 20 тонн золота для того, чтобы украсить этот храм. Каждый гвоздь, говорят сегодня историки, который использовался при строительстве этого храма, весил более полукилограмма. И я сегодня думаю, что же это были за гвозди такого размера, которые использовались при строительстве этого храма. Мы видим, как в этом храме должна была отражаться сила и слава Божьего присутствия. Но этот храм Соломона был разрушен царем Навуходоносором в 586 году, построенный примерно в X веке до новой эры. Храм этот при всем своем великолепии и славе разрушен в 586 году. Все сокровища этого храма оказываются вывезенными в Вавилон вместе с пленниками, которые покидают это святое место. После пленения народ возвращается сюда. Храм был восстановлен, так называемый второй храм, но он уже не имел той силы и не имел той красоты, которую имел предыдущий, первый храм Соломона. И он просуществовал в таком виде несколько столетий до того времени, когда амбициозный Ирод Великий ставит перед собой задачу восстановить былую славу Иерусалимского храма. И это тот храм именно, на который Христос указывал своим ученикам и говорил: «Видите это здание? Все это будет разрушено, ничего здесь не останется, камня на камне». Все амбиции Ирода Великого, который стремился в этом утвердить свою силу, свое превосходство над другими народами, Христос обрекает на полное разрушение. И мы знаем, что служение Христа было настолько тесно связано с этим местом. И поэтому и для христиан, не только для иудеев, но и для их христиан сегодня имеет огромное значение то, что совершал Христос в этом храме, и то, что Христос говорил о будущем этого храма. Мы знаем, что Христос еще младенцем был приведен в этот храм. Мы знаем, что когда он был отроком 12-летним, он пришел туда, слушал, о чем говорили там первосвященники, говорили фарисеи, и сам их поразил своей мудростью и своим знанием, так что Евангелие говорит, они дивились его мудрости, когда он говорил с ними. Мы знаем, что это был тот храм, который Христос посещал чуть ли не ежедневно, когда был в Иерусалиме. Там он совершал многие чудеса. Мы знаем, что именно там он вновь поразил священников, когда сказал: «Я и Отец одно». Именно в этом месте он произнес эти слова, исполненные глубокого духовного смысла. Именно там, во дворе, внутреннем дворе этого храма, он увидел торговцев, которые приводили туда животных, приносили голубей, которые люди покупали для того, чтобы приносить жертвы в этом храме. Те, которые меняли деньги для тех странников, которые приезжали, приходили с других стран. Христос был возмущен. Справедливый гнев наполнил его сердце, когда он увидел, что это святое место присутствия Божия было осквернено этой торговлей, которая совершалась во дворах этого здания. Именно там он берет в руки эту плетку для того, чтобы выгнать тех, которые бесчестили это святое место. Его служение было тесно связано с этим местом. Но мы знаем, что именно об этом храме Христос говорит своим ученикам, объявляя: «Будет разрушен». И мы с вами, обращаясь к истории сегодня, спрашиваем: насколько точно исполнилось это пророчество Христа? Если оно исполнилось в точности, то, наверное, и все остальное, что записано в этих следующих пророчествах, ведущих к концу истории этого мира, наверное, точно так же будет исполняться в идеальной точности. Историки нам свидетельствуют сегодня, что этот храм был разрушен Титом в 70-м году новой эры, когда израильтяне, проявляя бунт и непокорство по отношению к римской власти, проявляют этот дух неповиновения, храм их оказывается разрушенным. И вновь, когда мы видим, поднимается восстание под предводительством Бар-Кохбы, которого народ рассматривает как нового мессию, и кажется, успех им содействует, и кажется, вот-вот они смогут одержать победу над римлянами, окупившими их землю, мы видим, как в одном из сражений их предводитель оказывается убитым, дух падает в этой армии народа израильского, и это сопротивление оказывается подавленным слишком близко, и вся эта, слишком быстро, и вся эта территория превращается в одну из колоний из римских, которая называлась колония Аэлия Капитолина. И даже самим иудеям запрещалось приходить и быть на этой территории. Иудеи утратили право строить дома на этой территории. Они не только потеряли свой храм по предсказанию Христову, но не могли быть на своей земле больше. И мы видим, как Христос заранее, через годы, смотря в будущее, не только в Евангелии от Матфея, но и в Евангелии от Луки, мы слышим, как он не только о храме дает пророчество, но и о самом городе этом, говоря, и когда приблизился к городу, то смотрел на него и заплакал об этом городе, говоря, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя, стеснят тебя отовсюду и разорят тебя. Именно после восстания Бар-Кохбы мы знаем, что римским воинам было приказано не просто изгнать всех иудеев из города и не просто разрушить стены этого города, но было приказано даже перепахать улицы этого города для того, чтобы ничто не напоминало о былой славе. И, наверное, неудивительно нам сегодня доверять этим пророчествам, когда Христос с такой идеальной точностью предсказал то, что произойдет с этим городом. В то время, когда Христос произносил это пророчество, город Иерусалим гордился своей славою. Мы знаем и помним, как в самом начале этой главы ученики показали Христу и говорят, посмотри, какая слава в этом городе, какая сила в этом городе. А Христос видел совершенно иное. Вот где сила его пророческого слова. Но сегодня мы видим, как многие миллионы иудеев, так же, как и христиан, отправляются к этой стене. 200 метров всего оставшейся стены, которые идут для того, чтобы воткнуть туда записочку со своими молитвами и со своими просьбами о восстановлении славы иудейской и о восстановлении храма этого. И мы знаем, что путь этот был нелегкий, потому что желание и стремление восстановить этот храм началось с того самого дня, как народ израильский был изгнан с этих территорий. И мы знаем из истории о том, как еще император Юлиан Флавий, известный как еще Юлиан Отступник, который обрушился гонениями на христиан, стремился всячески возродить язычество. И в IV веке он ставит перед собой задачу помочь иудеям восстановить этот храм в противовес тому пророчеству, которое было дано Христом. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, как неоднократно люди стремятся своими действиями, будь то финансовыми или политическими или военными, показать, что они стоят выше тех пророчеств, которые были даны Христом. Юлиан Флавий даже финансирует восстановление этого храма. И начинаются работы в IV веке новой эры для того, чтобы восстановить то, что Христос сказал, будет разрушено. Но именно в этот год, когда начались работы, в Иерусалиме происходит землетрясение. И землетрясение было настолько сильным, что все то, что удалось рабочим возвести, рухнуло и похоронило многих и многих из тех, которые работали на этом строительстве под обломками того, что они пытались восстановить. А те, которые остались живы, многие из них увидели силу библейского пророчества, пророчества, данного Христом, и приняли христианство, как это ни парадоксально было. Мы знаем о том, что скорбь об этом храме продолжалась многие столетия. Известно, что когда император Наполеон временно отвоевал у турков часть Палестины и сам, посещая те места, проходил мимо одной из еврейских синагог. Проходя мимо этой синагоги, он услышал плач и вопли, доносящиеся оттуда. И он спросил одного из своих приближенных, о чем они там плачут? На что ему ответили, они плачут о том, что храм их разрушен. На что Наполеон, повернувшись к своей свите, сказал, а почему мне никто не доложил, что их храм разрушили? А ему говорят, да его разрушили еще 1800 лет тому назад. Наполеон, удивленный, говорит: если у них есть такая скорбь и такая боль об этом разрушенном храме, то я уверен, придет день, когда этот храм будет восстановлен. Но я думаю, даже амбициозные заявления Наполеона не могут сравниться с силой того пророческого слова, которое было заявлено Христом, когда он сказал, что этот храм будет разрушен. Но эти попытки восстановить храм, так называемое восстановление или воссоздание третьего Иерусалимского храма, я думаю, вы, наверное, слышали об стремлении воссоздать третий Иерусалимский храм. Правда ведь? Наверное, даже и в христианском мире сегодня можно слышать о том, как многие проповедники говорят о важности восстановления славы Иерусалимского храма и о необходимости его строительства. И мы знаем, что для этого в Иерусалиме существует институт храма и сегодня. Задача этого храма или задача этого института заключается в том, чтобы подогревать дух народа израильского, для того, чтобы собирать средства, для того, чтобы готовить проекты о восстановлении этого храма. Известно о том, как всего пару или три года тому назад по улицам Иерусалима при содействии института храма были провезены блоки, большие мраморные блоки, вытесанные для того, чтобы стать якобы основанием этого будущего храма. Безусловно, участники всех этих так называемых экспедиций, проектов, осознают не только финансовые проблемы, но осознают и политические проблемы, потому что та территория, где должен быть восстановлен этот третий Иерусалимский храм, на самом деле сегодня занята святынями мусульманскими. Послушайте, что пишут те, кто являются сторонниками этой идеи освобождения храмовой горы от арабской оккупации. Наша главная цель. Это главный лозунг работников института храма. Но именно на этом месте стоит мечеть Амара. И именно это место является сегодня тем местом напряжения между иудеями, между арабами и между христианами. Это предсказание о третьем храме. Будет ли время, когда в Израиле не будет солдат? Будет ли время, когда в Израиле не будет винтовок? Будет ли время, когда в Израиле не будет автоматов и не будет войны? Что же говорит Священное Писание о третьем, о новом храме или о новом Иерусалиме? Я для себя провел исследование, и я убедился, действительно, в Священном Писании есть пророчество и о новом Иерусалиме. Я вижу, как, открывая последнюю книгу Священного Писания, книгу Откровения, Иоанну были даны картины будущего истории этого мира. И именно там, видя то, что будет происходить в конце истории этого мира, Иоанн говорит: «И я видел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего». Оказывается, библейское пророчество действительно говорит нам о том, что будет новый Иерусалим, где не будет больше войны, где не нужны будут миротворческие силы. Будет Иерусалим, где не будут стоять арабы на страже своих территорий, где не будут стоять евреи, защищая идею своего храма и восстановления своей святыни. Это пророчество есть предсказание о новом Иерусалиме, архитектором которым уже не будет никто из людей, архитектором которого будет сам Бог. Это предсказание содержит в себе и мысль о храме. Послушайте, что было показано Иоанну. и вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и агнец его». Вот, оказывается, в чем природа нового храма. Сегодня, когда люди говорят о том, что Христос не придет на эту землю, и история этого мира кончится, до тех пор, пока не будет построен новый храм в Иерусалиме, упускают из виду, что природа нового храма в новом Иерусалиме будет совершенно иной. Третий храм, храм Господень, говорят те, кто пропагандируют идею восстановления этого храма. Они говорят, является местом собрания Господу для всей церкви. Строительство третьего храма – это вопрос нашего телесного спасения, говорят многие сегодня христианские проповедники. Я встречался с некоторыми из них. У меня были интересные дискуссии с ними и разговор о том, что же будет с этим Иерусалимским храмом. И я видел, насколько искренне они убеждены в том, что необходимо нам, как верующим людям, как христианам, сделать все от нас зависящее для того, чтобы восстановить храм, потому что именно восстановление этого храма станет одним из последних признаков конца истории этого мира. Я даже встречался с теми людьми, которые ежемесячно откладывают часть своих финансов и отправляют их в эти фонды по восстановлению третьего Иерусалимского храма. И эти люди пишут сегодня, я взял буквально, цитирую из их материала, третий храм как раз и будет испытанием, которая отделит истинных христиан от массы христиан ложных. Но я должен сегодня разочаровать тех, кто надеется, что этот храм будет восстановлен. Потому что именно этот Иерусалимский храм или руины этого храма стали причиной противостояния Востока и Запада. Когда мы с вами слышим о военных конфликтах на Ближнем Востоке, я хочу, чтобы мы с вами понимали, речь не идет просто о кусочке земли, который нужно отвоевать тому или иному народу. Речь идет, оказывается, в первую очередь о духовных вопросах. Почему? Потому что большинство протестантов Соединенных Штатов Америки, которые на самом деле избирают президента Соединенных Штатов Америки, верят в то, что этот храм должен быть восстановлен перед концом истории этого мира. И естественно, принимая этот пост президента Соединенных Штатов из рук тех, которые за него проголосовали, правительство Соединенных Штатов чувствует ответственность, чтобы защищать эту территорию от вторжения арабского мира, который имеет свои духовные интересы, а также от влияния восточного христианства, которое противостоит протестантской идее самой. И таким образом то, что многие сегодня рассматривают как чисто политический или военный вопрос, на самом деле есть вопрос библейского пророчества, и есть вопрос духовного понимания того пророчества, которое было дано Иисусом Христом. Это противостояние между Востоком и Западом отражает разные позиции мира протестантского и мира восточного христианства в точно такой же мере, как и понимание духовное мира исламского. Но мы с вами для того, чтобы понять, что же это за борьба, происходящая за этот храм, в чем же суть этого пророчества Христа, и почему сегодня есть те, которые ожидают восстановления этого храма, должны с вами понять простую истину для себя, что храм на самом деле есть не что иное, как предсказание мессианского служения Иисуса Христа. Как от самого начала Бог дал Моисею указание построить эту скинию для того, чтобы в нее приносилась жертва за грех, и каждый закланный ягненок должен был свидетельствовать о том, что в этот мир придет Мессия, как освободитель, не политический и не военный, а придет как освободитель духовный, должен был каждый из этих агнцев пророческим образом свидетельствовать об этой искупительной жертве Христа. И именно об этом апостол Павел говорил в послании к евреям, 10 главе, 4 стихе, сказав: «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грех». Когда Моисей принимал эти жертвы в скинии в пустыне, когда эти жертвы приносились в храм Соломона, когда эти жертвы приносились в храме Ирода, все это указывало на то, что должен по пророческому обещанию прийти в этот мир Мессия. Все это происходящее в храме, каждый предмет этого храма, само строение этого храма, служение в нем происходящее, все это было прообразом того ягненка или того агнца, который был обещан за тысячелетия еще вперед, как тот агнец, который примет на себя грехи этого мира. Теперь обратите внимание, пожалуйста, на это заявление в Евангелии от Луки, 23 главе. В тот день, когда Христос, как этот агнец, как ягненок, умирал на кресте Голгофском, приняв на себя вину за грех человечества, померкло солнце. И что после этого произошло? Обратите внимание, прочитаем вместе. И завеса в храме разодралась посередине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И, сказав это, испустил дух. Я хочу, чтобы мы с вами сегодня запомнили. Его смерть на Голгофском кресте означала конец служения, которое происходило в Иерусалимском храме. Своей смертью на кресте он стал тем ягненком, тем агнцем, который приносился в жертву в Иерусалимском храме. Храм потерял свое значение. Храм утратил свой смысл и назначение. И поэтому сегодня всякий, пророчествующий о том, что храм должен быть восстановлен до пришествия Христа в этот мир, что храм и восстановление его станет утверждающим свидетельством конца истории этого мира, не понимают или отрицают тем самым сам духовный смысл того храмового служения, которое происходило в Иерусалимском храме, и пытаются навязать идеи, которые совершенно не согласуются с теми пророчествами, которые были даны Христом своим ученикам и нам с вами. И поэтому Иоанн пророческим видением говорит: «Храма же я не видел в этом новом Иерусалиме, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и агнец его». То, что символизировал земной храм, теперь находит свое исполнение в самом божественном присутствии. Сама слава Божья, сам Бог, пребывающий среди своего народа, становится воплощением смысла и сути храмового служения. Мы помним с вами, как женщина, самарянка, пришла ко Христу и задала ему этот важный вопрос. Тот вопрос, который, я уверен, волнует многих из нас и сегодня. Она спросила его: наступает время? Вернее, это был ответ Христа. Она спросила: где нам поклоняться? В каком храме? Там, в Иерусалиме? Или поклоняться у нас, в нашем храме? А Христос ответил, что говоря ей: наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Я думаю, нет более основательного и нет более глубокого ответа на этот вопрос, который волнует нас сегодня. Где же нам, в каком же нам храме совершать служение Богу, когда мы слышим эти слова Христа, что Он Сам является теперь этим храмом. И это присутствие Божие, оно уже не в Иерусалиме больше и не среди этих руин бывшего разрушенного второго храма, и не в этих идеях о восстановлении третьего Иерусалимского храма, но в нем самом, как в той личности, который воплощает в себе все то искупительное служение, о котором свидетельствуют нам Евангелие. Когда я перечитываю эту 24 главу Евангелия от Матфея, я вижу, как Христос озабочен нашим будущим. Он знал, что ученикам не безразлично. Ученики хотели знать. Вы помните, они сказали, какие знаки будут? Какие будут признаки твоего возвращения в этот мир? Какие будут признаки того, что конец истории этого мира уже близок? И тогда Христос начинает этими широкими мазками рисовать перед ними эти конкретные знаки, говоря, «Я не хочу, чтобы никто ввел вас в заблуждение. Я не хочу, чтобы никто вас соблазнил. Но вот эти вехи». И Он дает одну за другой эти вехи, предсказывающие Его возвращение в этот мир. Мы с вами сегодня убедились в том, что Его первое предсказание, которое Он дал Своим ученикам, свидетельствующее о силе Его пророческого слова, исполнилось в Своей полноте. Точно и конкретно Христос, объявив о разрушении этого храма, видел, как не останется там камня на камне. Если так точно исполнилось Его первое предсказание, я уверен, что следующее предсказание, записанное в этой же самой главе, данное для нашего знания, для нашей надежды, для нашей уверенности в том, что мы не случайны в этом мире, что наша жизнь направляема, что у нас есть эти духовные навигаторы, которые ведут нас к этой конечной цели, что они все достойны нашего доверия. Я знаю одно. Сегодня в нашей человеческой гордости и скептицизме мы стремимся закрыть глаза на все это. Мы стараемся отвернуться от всего этого. Нам кажется, что это не вписывается в ритм нашей жизни сегодняшнего мира, и потому мы отвергаем и отбрасываем в сторону все это. Но пророчества Христа, данные о конце истории этого мира, они ясны, просты и понятны. Даны для нашего личного счастья. Даны для нашей уверенности в том, что мы не просто какие-то случайные живые существа на этой планете, что мы дети Божии, оказывается, имеющие высокое духовное достоинство. И Он желает, чтобы мы знали, в каком направлении нам двигаться для того, чтобы достичь этой цели, чтобы нам быть уверенным, что Он знает наше будущее. И если Он знает это будущее, мы можем спокойно идти рядом с Ним, как ученики пришли и сели рядом с Ним, и Он открыл перед ними эту картину. Точно так же, когда мы идем рядом с Ним, может быть, у этого Геннесарецкого озера, по которому шел Христос с учениками, давая им откровение будущего, мы тоже можем и в день сегодняшний идти рядом с Ним. И когда Елена сейчас будет петь это музыкальное произведение, у моря Генисарецкого. Идущего по берегу, мы можем знать, Он открывает нам это будущее для того, чтобы мы имели надежду, имели мир и имели уверенность. Все, что Он сказал, это обязательно исполнится. Пожалуйста. Быть. Наша жизнь сегодня тоже разрушена точно так же, как стены этого Иерусалимского храма. И мы задаемся вопросом, что же делать с руинами нашей жизни? Кажется, столько проблем, и все рассыпается. Кажется, и семьи рассыпаются, и взаимоотношения наши разрушаются. И кажется, и финансы все разрушились. И когда мы видим все эти руины вокруг нас, то, естественно, мы задаемся вопросом, где же это место присутствия Божьего сегодня? Где мне найти то место, куда и я могу прийти так же, как ученики пришли и сели рядом со Христом и почувствовали силу Его присутствия, почувствовали тот мир, который исходил от Него, увидели эту благость Его слов и Его милости по отношению к ним. А мы так устали от этих руин вокруг нас, и кажется, и экономика рушится, и ничего хорошего впереди не видно, и вряд ли можно доверять и правительствам нашим, и те авторитеты, которые казались такими для нас важными и такими надежными, они тоже рассыпались в прах. И где это Божье присутствие, спрашиваем мы сегодня? Где его искать, если и храма этого третьего не будет, и он не будет построен здесь на земле до конца истории этого мира? Я помню, как я задался этим же самым вопросом тогда, когда я был взят из тепла и уюта своего дома и отправлен на службу воинскую. Для меня это было тем переживанием, когда я впервые почувствовал, что меня оторвали от этого божественного присутствия, от той атмосферы, которая царила у нас в доме. И я сидел в этом вагоне, который уносил меня за Урал, сидел среди тех людей, которые не были мне знакомы, другие молодые ребята, которые так легко сходились друг с другом. Я заметил, им ничего не стоило вместе, закурив сигарету, сразу найти общий язык, а я не курил никогда. Или найти те общие темы, которые их так легко объединяли друг с другом. Кто-то там достал где-то в углу бутылку из рюкзака своего, и эта бутылка сразу их сделала друзьями там, и у них столько стало общего сразу между собой. А я никогда не пил и сидел в углу этого вагона и думал, а где же мне теперь найти этот храм Божий? Как мне теперь обрести ощущение этого присутствия Божьего? Я вспомнил, когда мама закладывала мне в рюкзак кое-какие продукты, там яблоки она положила, и хлеб положила, и сахар положила, чтобы мне хоть как-то сладко было эти дни, пока меня доставляют на место службы. Но я вспомнил, что когда мама все туда клала, папа тоже подошел, и отец мой положил туда Евангелие маленькое для меня. И я открыл этот рюкзак, и достав все эти угощения, я потянулся и к этому Евангелию. И достав его, открыл и стал читать для себя те простые истины, те простые истории о том, как Христос пришел в этот мир, и как Он ходил, и учил, и исцелял. И прошло недолго времени, я посмотрел вокруг, и мне показалось, что этот прокуренный вагон, наполненный матом и пьяным запахом этим, вдруг стал для меня храмом Божьим. Даже там, в этой грязи этого вагона, оказывается, Господь был со мной своим присутствием. И это дало мне уверенность, я могу пройти через эти 2 года, будучи далеко от своих близких и родных, Бог будет там, где я буду. Будет и в той грязи вместе со мной. Будет среди тех, которые отвергли Его. Он будет там, потому что я там. Я убедился. Храм Божий. Поистине это то место, где мы Его ищем. И если сегодня вам кажется, что ваша жизнь в руинах тоже, и вся рассыпалась, и вся в грязи. Я хочу, чтобы вы, придя домой, если у вас есть эта книга, Библия, откройте ее, почитайте ее для себя, и вы убедитесь в том, что присутствие Божие не в Иерусалиме, а там, где вы есть. И туда, куда вы пойдете, и Он пойдет вместе с вами, если вы будете искать Его. Я верю, что завтра, когда мы придем сюда вновь и откроем для себя следующее пророчество, которое станет для нас новым знаком того, что Он грядет скоро в этот мир, это даст нам еще больше уверенности в том, что Он близок к каждому из нас. Я хочу помолиться о вас, если вы не против. Давайте встанем сейчас, те, кто желает. Я помолюсь о том, чтобы Господь благословил вас до завтрашнего вечера. Господь наш, любящий Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Слово Твое пророческое исполняется в точности. То, что Ты сказал о храме, оно в точности исполнилось. то, что ты открываешь дальше, как наши ориентиры жизни духовной, дает нам уверенности в том, что ты близок к нам, что мы тебе нужны, что мы тебе не безразличны. Благослови, Господи, моих друзей здесь, благослови их здоровье, их силы, дай исцеление, дай помощи духовной, даруй им охрану сейчас, когда они пойдут домой, чтобы им иметь мир в сердце и желание быть здесь завтра и открывать эти истины вновь для себя. Прошу во имя Твое, во имя Сына Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Садитесь на минуточку. Я хочу пожелать вам успехов сегодня в изучении этих пророчеств. Попросите, пожалуйста, наших помощников, чтобы они обязательно дали вам, у кого нет первого урока, возьмите и первый урок. У кого нет второго урока, я полагаю, у всех, наверное, нет второго урока, возьмите второй урок. Вы заметите, что там вся тема, которую мы сегодня изучали, там есть библейские тексты, есть пропуски в этих текстах. Возьмите Библию, заполните эти пропуски, принесите урок завтра с собой, если будут вопросы, что-то непонятно. Мы с вами вновь эту тему освежим, прежде чем двинемся дальше. Божьих вам благословений, спасибо за внимание, за ваше. Успехов вам и всего доброго вам сегодня вечером. До свидания.
Чуть-чуть больше звука. Понимаешь, тут даже нельзя вам форсировать, очень хорошо. А вот именно микрофон, я говорю, где-нибудь вот такой вот. Знаешь, чтобы просто брал, не конкретно слепку, не конкретно, а вот здесь уже, когда летает. О, супер было, очень хорошо было.